Итак, сегодня продолжаем нашу тему. Послание святого апостола Павла Колоссянам. Откройте свои Библии, Евангелие. Колоссянам, святое послание апостола Павла. Я буду читать с 1 главы, с 15 по 20 стихи. 1 глава, с 15 по 20 стихи. Который есть образ Бога невидимого, то есть Господь Иисус Христос, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он прежде всего. И все им стоит. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворил через него кровью креста, Его и земное, и небесное. Аминь. Вот такой текст Священного Писания. Я прочитал, и вы следили, слушали. Так вот, сущность молитвы апостола Павла мы уже какое воскресенье подряд с вами читаем и вникаем. В чем заключается? Это в действительности жизнь этого молитвенника – это жизнь, которая характеризуется послушанием Богу и святостью. Это жизнь, которая наполнена силой Святого Духа и могуществом славы Его, потому что Он молится, чтобы и другие церкви также уразумели это и были наполнены именно силой Святого Духа и могуществом Его славы. И потому, дорогие мои, если христианин осознает эту истину, то его ответной реакцией будет непрестанная хвала и благодарение Богу, благодарность Владыке. Как получилось так, дорогие мои, что мы стали полноправными гражданами Царствия Небесного? Как это вышло? Ведь мы были грешниками. А вот 14 стих говорит, в котором мы, то есть в Иисусе Христе, мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Вот оно, основание нашего спасения. Вот она, сила нашего славословия, нашей хвалы, нашего благодарения. Это наш Господь Иисус Христос. Казалось бы, вот этот 14 стих прочитал, вот подряд, начиная с первого стиха, и можно было бы закончить на этом. Однако Павел продолжает, и продолжает, в чем дело, Павел, почему ты продолжаешь, почему нельзя ли покороче, для какой цели? Милый мой, Павел хорошо знал, в какой ситуации и в какой среде находится церковь. Дьявол не только пытается физически уничтожить церковь, но он и пытается разрушить церковь изнутри. Это более хитрые и коварные действия его. Поэтому он прилагает все силы, все свое умение, всю свою лесть и коварство, чтобы изнутри разрушить церковь. Так вот, уже в то время, во времена апостолов, вот, под маской христиан прятались многие ложные учителя, лжеапостолы и лукавые деятели, которые, как этот же апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, принимают вид апостолов Христовых. Для какой цели? Для того, чтобы подорвать веру в Иисуса Христа как в единого владыку, как всемогущего Бога и Создателя всей Вселенной, и поставить Иисуса Христа на один уровень с другими религиозными деятелями. Павел хорошо это знал. И он, заботясь о церкви, он им пишет о том, что та личность, которая даровала спасение, это единственная в своем роде личность. И нету нигде никого подобного даже этой личности. Так вот, дорогие мои, Павел не мог остановиться только на этом стихе 14, и он продолжает объяснять и утверждать истины, суперважные истины. Так вот, первое, на что я обращаю внимание, что пишет апостол Павел в церкви в городе Колоссы, он пишет, что эта личность, кто она, который есть образ Бога невидимого. Иисус Христос есть истинный Бог. Вот кто Он есть. Он является образом Бога в таком смысле, в каком Сын является образом Отца, Отец-человек и Сын-человек. Не какое-то другое творение. Он является точно таким же образом, вот как дочь является образом своей матери. Точно так же и наш Господь Иисус Христос. То есть, они, будучи подобны по своей природе, по своему естеству, как капля воды, которую вы возьмете из океана, эта капля воды, она содержит 100% всего того, что содержит и океан. Абсолютно. Никакой разницы в этом нету. То есть, когда мы смотрим на Иисуса Христа во плоти, и мы видим как бы Бога в миниатюре, то есть в Нем полнота Божества во всех отношениях. Вот кто такой Иисус Христос. Вы знаете, когда-то на одной из Shepherd's Conference Джерри Вайнес, бывший президент Союза Южных Баптистов, он рассказывал, что в Америке напечатали одну книгу, которая называется «Один Иисус, много Христов». Что это означает? «Один Иисус, много Христов». Так вот, в противовес утверждению Священного Писания, Иисус Христос есть лишь один из множества спасителей. Вот что сегодня пытаются доказать многие религиозные деятели. Что они говорят? Они говорят: о, у вас Иисус Христос спаситель, для вас это хорошо. А, но у меня Будда мой спаситель, поэтому мы должны уважать друг друга. Для вас Христос спаситель, ну хорошо, пусть он будет для вас. О, для вас Христос Спаситель, а для меня Магомед Спаситель. То есть, они пытаются показать, эти люди, что спасение не только в одном Иисусе Христе, а что есть очень много лидеров религиозных, следуя которым человек тоже получает спасение. Я помню еще когда-то в молодости, я только что уверовал, и я встретился там в нашем городе с одним католиком, он приехал с Эфиопии, там он учился, вот, и он говорит: о, я верующий человек, я католик, и все. И он мне говорит: ты знаешь, что Иисус Христос, это вот как вершина, но к этой вершине есть разные пути. Мы идем с юга, вы идете с севера, но мы все идем к одной цели. Есть множество путей, которые ведут к Иисусу Христу. Но Писание утверждает совершенно противоположное. Помните, есть даже песня, что один путь на небе, а в погибель тысячи дорог. И вернее, одна дорога есть на небо. Все другие дороги ведут в погибель. Это глубочайшая ошибка, потому что Писание утверждает ясно и определенно, ибо нет другого имени под небом данного человека, через которого надлежало бы нам спастись. Представьте себе, поставить в один ряд Божьего Сына, единого Владыку, всемогущего Бога, Творца неба и земли, и поставить его вместе с Буддой, поставить его вместе с Магометом или другие, это же богохульство, это же кощунство, дорогие мои, это поношение Бога. Никто не может стать в один ряд с Иисусом Христом. И потому Павел показывает, он превыше всего творения, он единственный Мессия, он Бог во плоти, он от начала сущий, он есть образ Бога невидимого. Смотрите, 19 стих, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе Иисусе, обитала всякая полнота, и чтобы колоссяне не сомневались, он тут же во второй главе, смотрите, что он пишет, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. Да, Богу было благоугодно, чтобы обитала, и она обитала, эта полнота Божества телесно. Вот оно что. Итак, смотрите, ибо в нем обитала вся полнота, не частично, не на 3/4 он Бог, он не полубог, а он истинный Бог, он абсолютный Бог. Поэтому, когда вы смотрите на Иисуса Христа, кого вы видите? Вы видите Бога. Вот что говорит Иисус Христос, смотрите, «Видевший меня, видел Отца», то есть Бога. «И я в Отце, и Отец во мне». Вот оно что. Прикасающийся к Иисусу Христу прикасается к Богу. Слушающий Иисуса Христа слушает слова Божьи. Вот оно что. Верующий в Иисуса Христа верит в Бога. Верующий в Бога или верующий в Бога, он верит в Иисуса Христа. Это невозможно. Спасенная вера, ее невозможно разделить, Христа отделить от Бога. Вот о чем пишет апостол Павел, потому что он видел уже в то время эту опасность, которую старались лжеучителя посеять среди верующих людей, то есть, чтобы поколебать веру в единственного Спасителя, что Он в действительности единый, сущий, вечный Бог. Итак, Он не один из Спасителей, а Он единственный Спаситель. Он не один из многочисленных путей, как сказал этот католик, а Он единственный путь, он утверждает, «Я есть путь». Иисус Христос не одна из многих истин, а Он единственная истина. Он говорит, «Я есть истина». Вот кто наш Господь Иисус Христос. Он не одна из дверей, ведущих в Царствие Божие, а Он единственная дверь. Помните, кто мною войдет, тот спасется. И много другие вещи можно говорить. Он единственный истинный свет. Все другие светы, которые имеют, это благодаря тому, что они отражают Его свет. И поэтому вот уже 2000 лет, как многие лжеучителя пытаются поколебать веру у верующих спасенных людей. Так вот, смотрите, что здесь дальше сказано. Итак, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. О! Эти слова и по настоящее время приводят на память многие оппозиционеры, которые не считают Иисуса Христа Божьим Сыном. Недавно также я слышал о том, что вышла книга здесь в Америке «Иисус Христос не является Богом». То есть они всеми силами пытаются, и один из текстов, который они приводят этот текст, «рожденный прежде всякой твари». О чем здесь речь идет, дорогие мои? О том, что Он в действительности сотворенный был, Иисус Христос? Что он рожденный был? Когда мы читаем Священное Писание, и мы смотрим в контексте всего того, что пишет апостол Павел, почему он проводит эти слова, то Священное Писание очень часто называло первенцем или перворожденным не тех людей, которые были в действительности первые. Ну, например, кто первородный? Исав или Иаков? Иаков. А кто первородился? Исав. Хорошо. Израиль, Бог называет Израиля первенцем. Израиль – первенец. А что до Израиля не было никакого народа на земле? Вначале Израиль – первенец появился на земле, и потом все народы появились после этого. Более того, когда мы читаем Священное Писание, о Христе написано «первенец из мертвых». Помните этот текст? А что до воскресения Иисуса Христа не было воскресения из мертвых? По крайней мере, Писание пишет три воскресения в Ветхом Завете и три воскресения в Новом Завете. Однако Писание называет Христа первенцем из мертвых. Тогда давайте и это вычеркнем, все те остальные, которые были воскресены им. Итак, единородный и первенец. Как понимать? Он первенец из многих, так пишет Священное Писание. Иисус Христос первенец из многих. Хорошо. Павел пишет послание Римлянам, 8 глава, 29 стих. «Первородный между братьями». Тогда выходит, он не один, если первородный между братьями. А Писание утверждает, что он единородный, единственный. Как понимать тогда этот текст Священного Писания? Он первый и в то же время единственный. Где выход? Апостол Павел утверждает очень важную библейскую истину, что тот, который дал спасение, тот, который пролил свою святую кровь, и кровью которого вы прощены, вы омыты этой кровью, эта личность является образом Бога Всевышнего и по положению своему, по рангу своему, если взять всех остальных, он превосходит, он выше, он первородный. Вот о чем идет речь. Речь идет не о том, что он был сотворен или рожден, а речь идет о том, что он высший по рангу, высший по положению, и поэтому его нельзя ставить на один уровень со всеми другими людьми, какие бы они ни были велики. Потому что все им, мы дальше прочитаем. Смотрите, второе, на что я обращаю внимание, апостол Павел утверждает, ибо им все создано. То есть он творец, он создатель. Вот кто, это Божий Сын, это Бог во плоти, он творец. Поэтому если люди, вы отвергаете божественность Иисуса Христа, то внимательно нужно прочитать. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и все для Него». Он есть прежде всего. Вот о чем утверждает апостол Павел. Не его сотворении, что он был сотворен, а он уже существовал прежде всего этого. Итак, и все им стоит. Так вот, дорогие мои, Он превыше всего, потому что Он создал нас. И не только на земле, но и на небесах. Он не только создал все видимое, но и невидимое. Он создал вселенную. Когда читаешь первую главу книги Бытие, просто потрясает. И сказал Господь, и сделалось так. Разве вы никогда не подумали, ну, что когда Бог сотворил землю, Он сказал так, земля, будешь вертеться. А земля говорит, о, не, я хочу спокойно побыть во вселенной. И она вертится, она до сих пор крутится, она до сих пор вращается, абсолютно не сбавляя скорости. О, земля могла бы сказать, а почему-то вот другие планеты, они намного быстрее крутятся, а я вот плетусь позади всех. Он дал ей определенную скорость, он сказал, потому что он творец, он дал ей скорость, и она движется, она вращается. Вы знаете, сколько планет вращаются вокруг Солнца? И вдруг одной планете, он сказал так, все планеты 11 будут вращаться в одном направлении, а вот ты будешь в обратную сторону. Вас не удивляет, что эта планета не сказала, почему-то все в одну сторону, а я должна идти против. Потому что Бог так сказал, Он творец, Он закрутил это, и Он пустил в ход. Потому что Он создатель, и Ему все подчиняется. Что это говорит? Это говорит о том, что вся вселенная имеет отпечаток величайшей мудрости. Для чего была создана эта безграничная вселенная? Это что? Воля случая какого-то? Она имеет цель. Подумайте, дорогие мои, что не только нас, как людей, Бог создал для определенной цели, но все видимое, невидимое, как тут сказано, вот, все, что на небесах, все, что на земле, престоле и господство, абсолютно все. Для какой цели? 16 стих. Ибо все им и для него. Вот что Бог имел определенную цель. Все им. Он владыка. Бог есть цель всего этого создания. То есть, все им и для него. Вот он, Иисус Христос, определенная цель у Бога для создания вселенной. Если послушать этих безбожников, то все, что мы в мире имеем, все, что видим и не видим, все это абсолютная бессмысленница. Почему? Потому что оно сотворилось без всякой определенной цели, крутилось, вертелось, и мы подумали, и вдруг какое-то соединение молекул, атомов и все, и вдруг возникло, возникли планеты, возникла система, возникли миры, возникли звезды. Возникла жизнь на земле, то есть без всякой системы, то если следовать этим безбожным людям, тогда все наши планы, все наши развлечения, все то, что мы создаем, семейные ли, все милость, любовь, праведность, все это абсурд, все это бессмысленность, оно не имеет никакой цели. Почему? Потому что вы же проповедуете, вы же учите, что Земля создавалась и вся Вселенная без всякой определенной цели. Бог провозглашает, Вселенная имеет причину для существования. Библия провозглашает истину линейного взгляда на жизнь. Что это значит, линейный взгляд на жизнь? Если вы учились в школах и в колледжах, вы должны знать, что атеизм, материализм проповедует циклический взгляд на жизнь. Что это значит, цикл? Определенное время, когда-то в какое-то время получился взрыв и тому подобное, образовались планеты и начала развиваться, и потом все идет к своему концу. Солнце начинает угасать, и опять все разрушится. И потом опять через какой-то цикл, опять все начнется, опять какой-то взрыв, опять что-то, и опять начнется все развиваться. То есть циклический, бессмысленный образ жизни, образ существования, образ творения. Библия же, наоборот, утверждает линейный взгляд на жизнь. Что это значит? Это значит, вначале Бог, а потом все начинается. И когда Бог начинает что-то делать, у Него есть определенная цель, определенное назначение. И потому мы живем не для бессмысленного существования на земле, а мы имеем цель. И эта цель будет, началась от начала Его творения, и она будет потом вечно продолжаться, когда мы будем с Господом. Это не цикл. Это линейный взгляд. Итак, посмотрите, Библия говорит, что все, что на небе, все им, все к нему. Даже апостол Павел в послании Римлянам говорит вот что: все им, для него и все из него. Поэтому оно не может исчезнуть. Это не какие-то циклы, потому что в нем была жизнь, в нем есть жизнь в Иисусе Христе, и тому, чему Он дает жизнь, оно вечное, оно непроходящее. Так вот, дорогие мои, думали ли вы о том, вы едете в маркет, куда вы едете? За продуктами. А Писание говорит, вы едете к Нему, ибо все для Него, все из Него, все им и к Нему. Когда мы едем в госпиталь, куда мы идем? Мы идем к Нему. Правда, я не хочу говорить тем, которые в госпитале идут, что знаешь, что ты уже идешь к Господу. Но Писание говорит, что мы идем к Нему. Вот оно что. Нам кажется, о, мы пошли в магазин, нам нужно там взять пачку сериала, все, потому что нечего есть. А Писание говорит, вы идете к Нему. Вот куда мы движемся. Он Творец. Он создал нас. Давид не был врачом. Он не знал того, что мы сегодня знаем, с чего состоит человек. Но вы знаете, когда он посмотрел, он написал 138-й Псалом, и он говорит, «Славлю тебя, Отче, небо и земля, ибо я дивно устроен». Уже не зная того, с чего состоит человек, какие клетки, какие атомы, и все. И Давид восхищается. Он говорит, что ты создал внутренности мои, и Давид славит Бога. Так вот, дорогие мои, потрясающие свойства и действия. Каждая клеточка, я не знаю, как ученые там посчитали, но если кто-то не верит, можно пересчитать. Они говорят, что человеческое тело состоит 300 триллионов клеток. Я даже не могу представить, что это за величина. Триллион. Так вот, 300 триллионов клеток. Ну, кто не верит, можно посчитать. Вот, насколько это правда. Но дело-то не в этом. 300 или 100, или меньше, или больше. Дело не в этом. Но, дорогие мои, дело заключается в том, что каждая клеточка, она состоит из молекул, она состоит из атомов, она состоит из протонов, она состоит из нейтронов, она состоит из протоплазмы, она состоит из ДНК. Каждая клеточка в теле, она имеет свое назначение. Притом это назначение абсолютно строгое. Есть клетки, которые созидают наши кости. Так Бог установил. И эти клеточки, которые созидают наши кости, они никак не могут сказать, ну, мне надоело уже этих с костомахами иметь дело, я уже хочу иметь дело с мякотью. Они созидают кости. Другие кости, это как водопроводные кости. Почему? Потому что они строят сосуды нашего тела. Третьи клеточки, это на высоком уровне, что они созидают наш мозг. Четвертое, они делятся в нашу кровь. То есть каждый имеет определенное значение. Они имеют высшую цель. Вот оно что. И поэтому Павел говорит, он создатель. Все создано им. Его нельзя ставить. Это богохульство наравне со Христом. Ставить кого-то другого, каких-то святых, или, как я читал вчера молитву Иисусу Христу, и тут же молитву Божьей Матери, точно такая же просьба, на один уровень поставить это богохульство, потому что Он Создатель, Он Спаситель, Он единственный тот, который умер за нас, пострадал за нас. Следующее, что утверждает апостол Павел здесь, в этой же главе. Итак, смотрите, первое, что он утверждает. Господь Иисус Христос есть вечный Бог, есть Владыка от начала сущий. Второе, Он Создатель, Он Творец. И третье. Восемнадцатый стих, и Он есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Вот что оказывается. Итак, наш Господь Иисус Христос правит не только видимым, но и невидимыми мирами. Он правит не только внешними физическими или материальными мирами, или даже миром животных, миром растительным, наш Господь Иисус Христос правит и Церковью. Он ее создал. Он не только высшая власть во всей вселенной, но Он высшая власть и в Церкви. Вот кому подчиняется церковь. Вот что является высшей законодательной властью церкви, высшим органом церкви. Правда, я вам хочу сказать, что сколько я не смотрел, не читал конституции церковных или уставов церкви, всегда первый пункт начинается высшим законодательным органом церкви является членское собрание. Описание говорит, высшим законодательным органом в церкви является Христос. Он глава. Возьмите любой устав любого союза. Высшим законодательным органом является съезд. Кого? Членов. Но ни в одном из уставов я нигде не прочитал, чтобы написано, итак, высшим законодательным органом является Иисус Христос, потому что Он глава, Ему мы подчинены, Ему мы обязаны давать отчет. Наоборот, все уставы говорят, итак, пастырь церкви подотчетен членскому собранию. Но я нигде не прочитал, что было написано подотчетен в первую очередь Господу Иисусу Христу. Вот оно что. Поэтому апостол Павел утверждает здесь Колоссяне, вас будут много смущать, к вам будут многие приходить, но вы знаете, что глава тела, глава церкви, тот, который единый законодатель вашей церкви, это есть Господь Иисус Христос, Его слушайте. Это провозгласил сам Отец Небесный. Три человека слышали этот голос с неба, когда они находились на горе Фавор. Помните, когда было преображение, и когда явился Моисей и Илия, Иисус преобразился перед Петром, Иоанном, Иаковым, и голос с неба, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте, никогда не ошибетесь». Никогда у вас никаких проблем не будет в этом отношении, в вашей духовной жизни, в вашем следовании за Господом, если вы будете слушаться кого? Христа Иисуса. Вот почему мы призываем вас и просим, и умоляем, исследуйте Писание, читайте Слово Божие, следите за тем, что мы проповедуем. Для чего? Для того, чтобы наши слова, для того, чтобы наша проповедь была исключительно истинным Божьим Словом, то, что учит Святое Писание. Итак, дорогие, Он глава Церкви. Он ее управитель. К сожалению, мы не всегда понимаем эту истину, как я уже сказал. Церковь – это не демократия. Церковь – это теократия. Во главе ее стоит Бог. И она им создана, но не людьми. И когда люди заявляют о том, что мы создадим столько-то церквей, мы берем на себя обязательство там вот туда-то ехать и создать столько-то церквей. Абсурд, дорогие мои. Потому что Господь наш Иисус Христос посылает своих учеников, посылает нас не церкви создавать, а Он посылает нас, идите, проповедуйте Евангелие всей твари. И когда грешники принимают Евангелие, вот тогда-то они объединяются, становятся церковью. Он их вводит в свою церковь. Итак, смотрите, Он есть глава тела церкви. Конечно, церковь по Священному Писанию, она имеет многие названия. Я думаю, что вы знаете, какие названия носит церковь в Священном Писании. Я об этом не буду говорить, но я хочу сказать, что итак, Он глава тела церкви, потому что Писание говорит, что это есть тело Господа нашего Иисуса Христа. Это образное выражение. А дальше, смотрите, Он говорит, Он начаток, Он первенец из мертвых, дабы Ему иметь во всем первенство. Что это значит? Он начаток. Начаток – это значит, из Него эта церковь родилась. То есть, Он источник этой церкви. Вот откуда церковь. Это не просто где-то там она сбоку родилась и все вот возникло, и Христос пришел, начал ее там обрабатывать и все. Нет, Он источник, потому что она из Него. Посмотрите, эту истину Он подтверждает в послании Ефесянам, 4, то есть 1 глава, 4 стих. Смотрите, как Он пишет. «Так как Он, то есть Бог, избрал нас в Нем, то есть в Иисусе Христе». Вот откуда церковь, вот источник ее питания, наш Господь Иисус Христос. То есть в Нем Он избрал нас. И потому церковь Божья жива всегда. Вы, наверное, слышали такое выражение, о, это мертвая церковь. Никогда церковь не была мертва и не будет мертва. Если это церковь, если она мертва, то это уже не церковь, и она никогда не была церковью. Почему церковь Христова всегда жива? Почему она жива? Потому что в Нем жизнь, и она из Него. Поэтому, как Он имеет жизнь в самом себе, так Он и передает жизнь тем, которые в Нем, поэтому они живы. Так вот, правда, бывают иногда такие моменты, что люди не реагируют на то, что говорит Господь. Если это церковь, то члены этой церкви, они реагируют на все команды, которые подает глава. Я не знаю, бывали ли у вас такие случаи, когда вы ходили к доктору, вот, и вы сидите там на кресле, и он берет такой деревянный молоток, и вам по колену стучит. Вот. И иногда как стукнет, нога аж поднимется выше головы, подпрыгнет. Вот. О чем это говорит? Это проверка, доктор проверяет, как ваш член реагирует на то, что где-то там этот нерв тронули. И когда его стукли, и если у вас все в порядке, если у вас все нормально, нервная система, если он только ударил молоточком, это автоматически ваша нога поднимается. Почему? Она моментально реагирует. Вот так точно живые члены, которые в церкви, да, это не говорит о том, что они абсолютно 100% безгрешны, чистые и святые. Не об этом речь идет, но как члены тела Господа Иисуса Христа, имеющие жизнь в самом себе, благодаря Иисусу, и Он передал эту жизнь нам, то эти члены, они реагируют на все то, что говорит Господь, моментально реагируют. И если члены церкви не реагируют, значит, они мертвы, они никогда не были живы. Знаете, я прочитал на этой неделе, что одна церковь приглашала пастыря к себе на служение. И они когда... Откликнулся один человек, и он пришел, вот, и они ему говорят: знаешь, что мы приглашаем, вот, и мы хотим, чтобы, если ты согласишься, мы хотим, чтобы ты долго был у нас. Потому что предыдущие, которые были, то они побудут немножко и уходят, оставляют нас. А он говорит: о, нет, я как раз тот человек, который вам нужен. Почему? Потому что я был пастырем в двух предыдущих церквей, и я был до самого конца в этой церкви пастырем, когда она перестала существовать. Бывает так, дорогие мои. Так вот, он начаток, он первенец. Для чего? Тоже, это же не просто какая-то бессмысленница или бесцельность. Нет. То, что делает Бог везде, в самом маленьком, оно имеет определенную цель. Итак, если все им создано, если Он является прежде всего, если Он есть глава тела Христос, если Он начаток, если Он первенец из мертвых, то для чего это все? И Павел объясняет: дабы иметь Ему во всем первенство. Вот оно, Божий порядок, дорогие мои. Может быть, кому-то не очень нравится и все, но дело в том, что Бог устанавливает нормы и правила поведения. Это Божье установление, но проблема нарушается. В чем проблема? Когда мир начинает вторгаться в церковь, и когда он начинает в церковь вносить свои нормы и правила. Проблема тогда бывает у членов церкви, у верующих людей, которые живут не по библейским нормам и правилам, которые не реагируют на этот удар молоточка этого. У них свои понятия святости, у них свои понятия чести, у них свои понятия праведности. Они не реагируют на это, то, что говорит Господь. И тогда Бог наберет уже молоток посильнее, если это не помогает. И Он говорит: неужели вы думаете, что вот те 18 человек, на которых упала Силиамская башня, они были грешнее всех остальных? Но это молоток, которым Бог берет и ударяет по обществу. Для чего? Чтобы другие могли понимать и реагировать на все то, что делает Бог. Прочитайте книгу Амоса, прочитайте, кажется, 6 глава или 4, сейчас точно не помню. Вот, прочитайте: Господи, я вам дал голые зубы давал. Для чего? Я посылал вам на то, что вот ваш урожай, ваши смоковницы, подобное, вот, что они были поражены, истреблены. Для чего? Это Бог ударяет, проверяет их систему, насколько они способны реагировать на то, что Бог делает. Вот, дорогие, в нашей жизни ничего случайного не бывает. Это не говорит о том, что если человек попал в Господи, то он грешнее всех людей или тому подобное. И как есть знатоки, которые сразу говорят: о, я знаю, это Бог наказал. Но Бог хочет, чтобы научить нас всегда реагировать на Его слова, на то, что Он говорит, потому что Он глава, Ему все подчинено. Он первенец, дорогие мои. Как тут сказано, что дабы Ему во всем иметь первенство. Он этого добивается. И поэтому Он лечит нас разными способами, чтобы мы научились быть послушными. И потому Павел пишет, если вы со Христом умерли для стихий этого мира, тогда вы должны быть мертвыми к чему? Не к тому, что Господь говорит, а к этим нормам и правилам жизни, которые дьявол навязывает нам, верующим людям. Вот здесь вы должны быть абсолютно бесчувственны. И никакой реакции абсолютно не должно быть. Итак, насколько ужасно, если те люди, которые не реагируют. Помните, какое ужасное последствие постигло людей? Первая глава Римлянам, прочитайте. И как они, познавши Бога, не воздали Ему славу, как Богу предал их Бог. Вот оно. Никакой разумной жизни нету в обществе по той причине, что они прославляют человека, воздают славу человека. А Господь говорит, я не отдам моей славы никому. Итак, заканчивая, я хочу еще раз сказать, что уже 2000 лет наряду с истиной Священного Писания параллельно идет ложная истина. И у дьявола предостаточный арсенал всяких хитрых, коварных уловок. Нам не нужно их изучать. Для того, чтобы отличать его, нам нужно погружаться в Священное Писание и знать истину Слова Божьего. Для того, чтобы отличать настоящие деньги от фальшивых денег, эти люди никогда не смотрят на фальшивку. Они изучают настоящие, каждую черточку, каждую точечку. Они исследуют, и поэтому они очень легко отличают подделку. Поэтому Священное Писание нигде не говорит о том, чтобы мы изучали, вникали, там, ложные религии, на чем они основываются. Очень многие верующие интересуются, что то, как понимать и все. А Писание говорит, исследуйте Писание. Вот где наше основание нашей веры и нашей победы. У Бога ничего не бывает бесцельного, нету. Его окончательный замысел примирить с собою посредством Иисуса Христа всю вселенную. Смотрите, 20 стих. Чтобы посредством Его, то есть Иисуса Христа, примирить с собой все, умиротворив через Него кровью Христа Его и земное, и небесное. Вначале, когда Бог создал эту вселенную и создал все, ангелы ликовали, небожители восклицали от радости. Так все было прекрасно, так все было величественно. Но вот что случилось? Грех проник. Дьяволу удалось соблазнить наших первых прародителей, и в результате грехопадения произошло перелом и во вселенной, и в человеке, и в животном мире, и в растительном мире. Везде произошли колоссальные изменения. И апостол Павел говорит, тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Все творение мучится. Так вот, дорогие мои, цель Божья, какова цель? Цель Божья, дабы посредством Иисуса Христа Он хочет примирить с собой кого? Нас, врагов наших, Его, своих врагов. Он хочет примирить нас, чтобы впоследствии, в будущем, в вечности, действительности, все во всем, как мы читаем, и так все во всем будет Бог. Вот какова его цель. Слава Господу за это. Слава Господу за спасение, которое он даровал. Что это в действительности Божья цель, Божье намерение. То, что мы рождены, это не просто родителям нашим захотелось, это Божья цель для того, чтобы спасти нас и ввести нас куда? В вечную славу свою, чтобы нам быть вечно с Господом. Слава Ему за это. Помолимся нашему Господу и поблагодарим Его. Аминь. Владыко Божий, благодарим Тебя и славим, и превозносим Тебя за то, что Ты в действительности являешься единым всемогущим Творцом неба и земли. И будучи таковым, Ты не погнушался нами, падшим грешным человечеством, но пришел на эту грешную землю, стал как один из нас, для того, чтобы ценой своих жесточайших страданий и своей позорной смерти даровать нам будущность, даровать нам вечную жизнь, простить нас и соделать нас своим, уподобить нас себе самому. Господи, это только Ты один способен на это. Боже наш, это только Тебе одному принадлежит в действительности вечная слава, вечная хвала, потому что Ты восхотел и сделал это. Господи, а ведь Ты мог бы отправить нас в ад на вечное мучение, и Твое величие, Твоя слава нисколько бы не уменьшилась от этого. О, Боже наш, хвала Тебе! Сколько людей вокруг нас живут, сколько людей в этом греховном мире, которые утопают во грехах, идут в вечную погибель, а Ты нас спас, мы ничем не лучше этих людей, Господи. И поэтому научи нас хвалить и благодарить и славословить Твое святое имя. Господи, Ты знаешь, что мы так часто бываем своевольны. Прости нас за это, Боже наш. Ведь Твоя цель нашего спасения для того, чтобы мы могли целиком и полностью прославить Тебя. Ты сказал в Своем Слове, все дышащее да славит Тебя. Сделай нас именно таковыми людьми. Услышь нас в этот час. Благослови больных нашей церкви. Каждую душу, кто бы где ни находился. Мы так благодарны Тебе, что и брат Гончук находится вместе с нами. И мы просим, чтобы Ты явил свою милость, коснулся своей исцеляющей рукой и полностью удалил этот недуг, чтобы нам и дальше, Господи, единым душой, как одно тело, славить и благодарить Тебя и служить Тебе. Других наших больных, стареньких, которые уже длительное время не посещают собрания, посети их Твоей благодатью. А также, Господи, наполни церковь спасенными людьми. Мы просим Тебя об этом. Услышь нас, Господь, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.